Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Еще раз добрый день. Очередной выпуск новостей представит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Израильские войска ведут бои в Южном Ливане. Хавьер Солана провел переговоры в Иерусалиме. На лондонской фондовой бирже поступили в продажу акции Роснефти. Пехотные подразделения израильской армии при поддержке танков и вертолетов ведут тяжелые бои в приграничных районах Южного Ливана. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
По поступающим сообщениям, боевики Хизбаллаха оказывают ожесточенное сопротивление израильским войскам на всем протяжении фронта. Спецназ ведет перестрелку с боевиками Хизбаллаха к северу от израильского поселка Авивим на границе с Ливаном. Израильская артиллерия обстреливает позиции ливанских боевиков в деревне Айтарон примерно в 10 километрах к северу от Авивим. Накануне израильское командование приказало жителям покинуть деревню. Хизбаллах продолжает обстреливать израильскую территорию ракетами класса «Земля-Земля». В армии полагают, что на завершение операции в Ливане потребуется от 10 дней до 2 недель. На совещании с командованием армии министр обороны Амир Перец сказал, что армия должна продолжить атаки без ограничений во времени. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Член руководства Европейского союза Хавьер Солана призывает Израиль и боевиков Хизбаллах объявить перемирие. Выступая в Иерусалиме после переговоров с министром иностранных дел Израиля Ципи Ливни, Солана сказал:
«Мы решительно осудили похищение израильских солдат как совершенно неприемлемое. И я говорю это громко и ясно. И еще я хотел бы сказать с той же определенностью тем, кто располагает достаточным влиянием, чтобы решить эту проблему. Действуйте как можно скорее, немедленно, сейчас же».
Это был Хавьер Солана. Глава МИД Израиля, в свою очередь, заявила: «Израиль воюет, чтобы защитить своих граждан. Израиль воюет, чтобы устранить угрозу, исходящую от оси террора и ненависти. Я говорю о Хизбаллах, Хамасе, Сирии и Иране. Израиль воюет, чтобы положить конец власти Хизбаллах над жизнями ливанцев и израильтян, положить конец попыткам экстремистов дестабилизировать весь регион». Это была министр иностранных дел Израиля. На лондонской фондовой бирже поступили в продажу акции компании «Роснефть». Суд в Лондоне отклонил иск ЮКОСа, который требовал запретить торги на том основании, что его основное добывающее предприятие «Югансктнефтегаз» было конфисковано и незаконно, как считает ЮКОС, продано «Роснефти». На индонезийском острове Ява число жертв цунами выросло до 400. 200 человек числятся пропавшими без вести. В понедельник на побережье Явы обрушились волны высотой до 4 метров, вызванные сильнейшим землетрясением в Индийском океане. По меньшей мере 16 человек стали жертвами терактов и нападений в Ираке, десятки ранены. Больше всего жертв в Багдаде, где один за другим произошли несколько взрывов возле здания технологического университета. В городе Киркук на севере страны взрывное устройство сработало у входа в кафе. Сегодня же в Багдаде были похищены 20 сотрудников организации, ведущие суннитскими религиозными и светскими институтами.
Радио «Свобода». Новости.
В Туркмении вот уже месяц содержится под стражей корреспондент Радио «Свобода» Агулсапар Мурадова и двое правозащитников Анна Курбан Аманкылычев и Сапардурды Хаджиев. По данным международных правозащитных организаций, к задержанным применяются психотропные средства, чтобы вынудить их сознаться в подрывной деятельности. Крайнюю озабоченность в связи с этим выразили в совместном заявлении Международная амнистия, организации Human Rights Watch и Репортеры без границ, Международная Хельсинская Федерация и Туркменский Хельсинский фонд по правам человека. В американском городе Новый Орлеан, штат Луизиана, врачу и двум медсестрам предъявлены обвинения в связи с насильственной смертью больничных пациентов. По данным следствия, когда в прошлом году на Новый Орлеан обрушился ураган Катрина, обвиняемые ввели четырем престарелым больным смертельную дозу медикаментов, посчитав, что они в любом случае не перенесут эвакуации из затопленного города. До 2 лет тюремного заключения грозит жителю Польши за жестокое обращение с животными, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
По словам представителя полиции города Бельска-Бяла Эльвиры Юраш, полицейским сообщили по телефону о том, что в мусорном контейнере возле одного из домов найден полиэтиленовый пакет с утопленными щенятами неизвестной породы. Полицейские установили, что утопил животных Томаш П., который признался в этом, заявив, что не знал, что делать со щенками и не отдавал себе отчета в том, что такие действия наказуемы, а ведь за это можно получить штраф или до 2 лет тюремного заключения, заявила Эльвира Юраш. Между тем, представители движений в защиту животных сомневаются, что Томаш П. на самом деле будет серьезно наказан. По их словам, поляки в большинстве своем воспитаны так, что не видят в таком отношении к животным ничего зазорного. Поэтому, несмотря на то, что в Польше законодательство предусматривает довольно жесткие наказания за издевательство над животными, чаще всего суды за это просто не наказывают или ограничиваются минимальными штрафами. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В провинции Гельмент на юге Афганистана силы коалиции выбили отряд талибов из города Гармсер. Подробности операции не сообщаются. Вчера под контроль властей был возвращен другой населенный пункт в той же провинции, захваченный боевиками в воскресенье. Бои заставили тысячи местных жителей покинуть регион. В Москву сегодня будут отправлены приблизительно 250 россиян, эвакуированных из Ливана. Во вторник их привезли на автобусах из Бейрута в сирийский город Латакия. Сегодня же из ливанской столицы в Сирию планируется доставить еще около 1000 граждан России и других стран СНГ. 78 россиян покинули Ливан на борту греческого военного судна. Полным ходом идет эвакуация из Ливана граждан других государств. Не менее 100 тысяч ливанцев покинули свои дома, спасаясь от бомбардировок. В стране ощущается острая нехватка продуктов и медикаментов. Ливану угрожает гуманитарная катастрофа, считает ООН. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Выпуск последних известий подготовила и представила Александра Финкельштейн. Московское время 17:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Российское пропрезидентское движение «Наши», молодежное движение, начинает свой второй слет на Селигере. Несмотря на договоренность о распределении постов в комитетах Верховной Рады, парламентский кризис на Украине пока не преодолен. Американские власти опровергают сообщение о том, что с эвакуируемых из Ливана граждан США взимается плата. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, на озере Селигер накануне открылся второй слет молодежного пропрезидентского движения «Наши». Официальная образовательная программа слета включает в себя, цитирую, мастер-классы, лекции, проведение круглых столов и дебатов, тренинги по психологии, связям с общественностью, ораторскому искусству, практические занятия по социологии, журналистике, техники организации массовых акций и другие. Тему продолжает мой коллега-корреспондент Радио Свобода в Москве Максим Ярошевский.
В этом году на берегу озера Селигер собралось около 5000 активистов движения «Наш» из 50 городов России. Комиссары молодежного пропрезидентского движения в течение 2 недель будут слушать лекции по антифашизму, организации массовых акций, идеологии в специально оборудованных лекториях. Одно из основных направлений нынешнего слета «Наших» называется «Наша армия». Будущие призывники собираются познать все тяготы армейской жизни на берегу Селигера, рассказывает пресс-секретарь «Наших» Роберт Шлегель.
Подготовить молодых людей морально и физически в службы в армию и отправлять их в армию некими группами, где бы они сообща могли в определенной части, соответственно, за которой мы будем следить, могли там не допускать дедовщину. Это происходит следующим образом. Люди живут в условиях, приближенных к военным, то есть к тому, как они бы жили, служа в армии. Они живут в бараках. Это и тренировки, это и какие-то лекции, и тренинги, и общение между собой. Они живут вот вместе в бараках, точно так же, как они жили, допустим, в условиях армейской жизни, все вместе, отдельным лагерем. Там есть сами же участники, которые уже отслужили в армии. Там есть люди, которые служили в спецназе и просто в обыкновенных частях. Помимо этого, к ним будут, наверное, приезжать какие-то люди. Возможно, это будет представитель генштаба и тоже с ними общаться на эту тему.
Лидер молодежного яблока Илья Яшин считает, что стремление наших подготовить молодежь к армии – это очковтирательство. Ничего путного из этого не выйдет. Более того, подобные эксперименты – это скорее начало конца молодежного движения «Наши» как такового.
Такие массовые организации время от времени хотя бы раз в год должны проводить подобные слеты для того, чтобы как-то развлекать своих активистов. Я думаю, что это основная задача. Ну, кроме того, я думаю, что есть и тайные, ну, не скажем, не тайные, такие неафишируемые задачи, поскольку такое мероприятие имеет просто колоссальный бюджет, я думаю, пару миллионов долларов, то понятно, что высокопоставленные менеджеры проекта «Наши», наверное, заработают неплохие деньги на этом. Не секрет, что многие люди именно затем и шли в движение «Наши», чтобы не попасть в армию. А теперь они оказываются перед суровой жизненной реальностью, что их торжественно в эти армии будут направлять, причем не просто направлять, а обязывать наводить в казармах порядок и бороться с дедовщиной. Это вещь очень серьезная, и я думаю, что если их основной задачей будет отправка людей в армию, я думаю, что движение просто начнет трещать по швам, и люди начнут оттуда разбегаться. Но что касается самой идеи, то она обречена просто на провал, потому что так армию не реформируют, и так с дедовщиной не борются. Для того, чтобы в армии не было дедовщины, ее нужно прямо сейчас немедленно перевести на контрактный принцип комплектования. Пока армия формируется по устаревшему и абсолютно бессмысленному принципу всеобщей воинской повинности, в армии будет дедовщина, в армии будет разлагаться и абсолютно не будет отвечать задачам обороноспособности нашей страны. А все эти игрушки, в которые играет администрация президента по внедрению вот этих вот групп нашистов, это все абсолютно бессмысленно, это все очковтирательство, и это не только не поможет российской армии, наоборот, усугубит те проблемы, с которыми она сегодня имеет дело.
Второе основное направление слета наших – разработка 20 общенациональных проектов. Социальная защита, правозащита, антифашизм, армия. Чтобы воплотить все задуманное в жизнь, на Селигере наши займутся тимбилдингом.
Тимбилдинг – это спламеры, мы их называем. Это люди, которые занимаются командообразованием, это люди, которые делают из разрозненных групп людей команды. То есть людей, которые могут работать вместе в разных условиях и решать поставленную задачу вместе. К примеру, если мы приехали в Селигер для того, чтобы сделать команду комиссаров общероссийскую, то, собственно говоря, помимо общей работы, они этим и занимаются. Возрастной ценз 17-21 в среднем, если брать.
Говорил пресс-секретарь молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель. Лидер молодежного движения «Молодая гвардия», в прошлом телеведущий Иван Демидов, уверен, что нынешняя молодежь должна заниматься политикой. Он готов лично убедить любого политически активного молодого человека вступить в движение, подобное «Нашим» или «Молодой гвардии».
Молодежь должна прийти в политику. Просто иначе все бессмысленно. Дальнейшее, как мне кажется, развитие страны. Потому что, по большому счету, конечно, для того, чтобы нам и удержаться, и победить нам, я подразумеваю нас всех, в 21 веке, а, конечно, нам нужны профессионалы, конечно, нам нужны люди с большой человеческой душой, безусловно, нам нужны здоровые люди, но еще неплохо бы, если бы новые поколения превращались потихоньку в граждан. Ну, просто разбирали, что такое страна, в какой они собираются жить, а, собственно говоря, мне кажется, это и есть политика. Время такое наступает. Любое сообщество людей, выражающее свои какие-то интересы, не удержится в рамках просто лоббирования, а все равно перейдет в некое политическое сообщество.
Было бы мне 20 лет, допустим, чем бы вы меня могли привлечь в такую организацию, как «Наши»?
Агитировать вас за организацию «Наши», поскольку я представляю другую организацию «Молодая гвардия». Безусловно, там движение «Наши» — это такой наш стратегический партнер. Я думаю, что если предстоят баррикады, то мы, конечно, окажемся на одной стороне. А если говорить, каким образом мог привлечь молодого человека вообще в политику в наше время, то мне кажется, что, ну, во-первых, нужно очень точно понимать, что нет никакой задачи ширить ряды и записывать, ну, просто заталкивать, запихивать всех желающих или нежелающих в политические организации. Нужно просто точно понимать, что как только ты, как молодой человек, разобрался, что такое твой бизнес, твое дело, твоя учеба, твоя любовь, твои хобби, и если у тебя еще в голове или в сердце ты чувствуешь, что осталось еще кусочек для чего-то, то, скорее всего, это что-то и есть политика. Должны приходить те люди, которым чуть больше всех надо.
Вы так что упомянули, что вы бы встали на баррикады с нашими вместе. А вот как вы думаете, они, эти баррикады, реальны? Или все-таки это так, больше на словах?
Когда мы произносим слово «баррикады», я думаю, что сколько существует человечество, столько человечество не разбирало баррикады. Они перманентно на территории человечества существуют. Я бы предпочел только в данном случае, чтобы эти баррикады всегда оставались в поле и политическом, и идеологическом, и не переходили в огнеметную там интифаду. Другое дело, дает ли мир такой возможности сохраняться в области слова и убеждений, или биться в области слова и убеждений. К сожалению, нет. Я очень надеюсь, что физические баррикады на территории России их не будет. Но, знаете, хочешь мира, готовься к войне.
Говорил Иван Демидов. Максим Ярошевский для Радио Свобода. Москва.
Московское время 17:15. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль вторую неделю продолжает наносить авиаудары по объектам в Ливане. Сегодня при бомбардировках погибли по меньшей мере 50 человек. Ливану угрожает гуманитарная катастрофа, заявляют представители Организации Объединенных Наций. В Москву сегодня будут отправлены около 250 россиян, эвакуированных из Ливана в Сирию. В Туркмении вот уже месяц содержится под стражей корреспондент Радио Свобода и двое правозащитников. По данным международных правозащитных организаций, к задержанным применяются психотропные средства, чтобы вынудить их сознаться в подрывной деятельности. В Багдаде возле здания технологического университета сегодня утром произошли несколько взрывов. В общей сложности погибли 5 человек, до 20 получили ранения. На индонезийском острове Ява число жертв цунами выросло до 400. 200 человек числятся пропавшими без вести. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21:00 по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по средам это «Европейский час» с Иваном Толстым. Среди тем сегодняшнего выпуска рассказ о культурных событиях в Голландии этим летом, о Мюнхенском оперном фестивале, о французском поэте, который был придуман в Комсомольске-на-Амуре. Будут, разумеется, и другие темы, и традиционные рубрики. Итак, «Европейский час. Поверх барьеров» в эфире «Радио Свобода» сегодня в 9 вечера. Повтор этого выпуска можно услышать в четверг в 2 часа дня. Продолжаем программу «Время свободы». На Украине создается экспертное сообщество, анализирующее перспективы страны в области европейской интеграции. Мой коллега, ведущий программы «Час прессы» Виталий Портников, беседует на эту тему с исполнительным директором Ялтинской европейской стратегии Инной Педлуской и директором по международным программам Центра имени Разумского Валерием Чалом.
Насколько я понимаю, Ялтинская европейская стратегия — это не только международная конференция, это и некое экспертное сообщество. Можно ли сейчас, вот по итогам той конференции, которая прошла в Крыму, говорить о том, что руководство этого международного экспертного сообщества как-то изменилось или расширилось?
Да, можно. У нас очень приятные новости, приятные изменения к правлению Ялтинской европейской стратегии. Присоединился президент Польши 1995-2005 года Александр Квасневский. Мы, конечно же, очень рады этому, потому что, по нашему глубокому убеждению, Украине чрезвычайно важно, чтобы о ней, о ее европейских целях, о ее европейских намерениях знали как можно более широкие круги влиятельных политиков за рубежом. Безусловно, Александр Квасневский остается таким, несмотря на то, что он уже бывший президент. Вообще, Ялтинская европейская стратегия планировалась и, собственно, сейчас является международной сетью людей, которые убеждены, что рано или поздно Украина станет частью Европейского Союза, потому что будущее Украины обязательно в Европе. И, в общем-то, ради этого мы работаем, ради этого мы собираемся, обмениваемся очень практическими замечаниями о конкретных шагах, которые для этого нужно сделать.
Валерий, вот среди экспертов Ялтинской европейской стратегии практически не видно каких-то российских политиков и политологов, даже либерального направления. Вот сама идея идти в Европу, как бы не замечая эту политическую и экономическую связь, которая у Украины существует с Россией, причем идея, которая исходит от многих представителей самых различных групп украинского политического спектра, не является она несколько наивной, может быть, демонстративной?
Вы абсолютно правильно подметили этот момент, и в разговоре с одним из инициаторов Ялтинской европейской стратегии Виктором Михайловичем Пинчуком, который является и спонсором, одним из спонсоров этой организации, за что, в общем-то, все ему были благодарны, потому что действительно это нужно проводить. И такой вопрос вот я, например, ставил по поводу российских участников, и, в общем-то, это было поддержано. Я думаю, на следующем мероприятии, в следующем году количество и представительство российских участников будет значительно расширено, потому что конечно, все понимаем, что строить Европу, большую Европу в будущем невозможно без нахождения вот взаимопонимания в треугольнике ЕС, Россия, Украина. По поводу представительства, ну, я заметил, что там среди участников появилось много забытых, но ненадолго людей, то есть Леонид Данилович Кучма в новом качестве, достаточно со свежим настроением и физической формой. Появились люди, которых мы год или полтора не видели практически в экспертном пространстве. Это говорит о том, что, видимо, есть переосмысление, опять же, сегодняшней ситуации, с одной стороны. С другой стороны, на этой конференции присутствовали люди и правительства сегодняшнего, то есть оранжевого правительства. Таким образом, эта конференция стала еще и площадкой нахождения какого-то компромисса, обсуждения очень острых проблем, которые сегодня стоят перед Украиной.
Напомню, что с участниками программы «Час прессы», директором Ялтинской европейской стратегии Инной Педлуской, директором по международным программам Центра имени Разумского Валерием Чалом, беседовал мой коллега, ведущий программы «Час прессы», обозреватель Виталий Портников. В Москве 17:20. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжим украинскую тему. На Украине так называемая антикризисная коалиция и оппозиция смогли достичь договоренности о распределении постов в парламентских комитетах Верховной Рады. Однако политический кризис на Украине так пока и не урегулирован. Репортаж корреспондента «Радио Свободы» в Киеве Владимира Ивахненко.
Во вторник перед Верховной Радой прошли самые массовые акции протеста со времени противостояния в парламенте. Здание Верховной Рады окружили до 8 тысяч сторонников и противников антикризисной коалиции. Тем не менее, в зале парламента уже не звучала сирена и не было потасовок. Спикер Александр Мороз повторно объявил о создании коалиции в составе партии регионов, коммунистов и социалистов. Вчера истек 10-дневный срок после распада оранжевой коалиции, и в соответствии с парламентским регламентом новые большинство стало легитимным. Обе оранжевые фракции, и блока Тимошенко, и блока «Наша Украина», заявили о переходе в оппозицию. Однако при этом от парламентских портфелей не отказались. Представители новой оппозиции возглавят 11 из 26 комитетов Верховной Рады, и, возможно, соратник Юлии Тимошенко Александр Турчинов получит пост вице-спикера. Этот вопрос будет решен в четверг, когда парламент возобновит работу. Между тем, сейчас в состав коалиции входит немногим более 240 парламентариев. Но, по словам депутата от партии регионов Михаила Чечетова, в ближайшие дни это число может возрасти до 300 и составит таким образом конституционное большинство.
Мы надеемся, что антикризисная коалиция скоро достигнет конституционного большинства, поскольку каждый день, вы видите, прибывает из партии, из фракции БЮТ и фракции «Нашей Украины» депутатов в антикризисную коалицию.
Пока к большинству присоединилось только трое депутатов от блока Тимошенко и двое от «Нашей Украины». По словам Тимошенко, перебежчики получили от 3 до 7 миллионов долларов, но долго не будут находиться в составе большинства. По решению судебных инстанций, убеждена бывший премьер, им придется сложить свои депутатские полномочия. Вчера же антикризисная коалиция повторно выдвинула на пост премьер-министра лидера партии регионов Виктора Януковича. По словам его соратников, теперь у президента нет никаких правовых оснований для того, чтобы не вносить кандидатуру Януковича на утверждение Верховной Рады. Очевидно, это произойдет на будущей неделе. Большинство обещает сформировать кабинет за считанные дни. Тройка давно распределила между собой все ключевые портфели. Новое правительство необходимо сформировать до 25 июля. В противном случае президент Виктор Ющенко сможет распустить Верховную Раду. Такое развитие событий считает маловероятным бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин. По его мнению, осенью Украину могут ожидать не парламентские, а досрочные президентские выборы. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Московское время 17:23. До середины этого часа слушайте первую часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
Соединенные Штаты начинают масштабную эвакуацию американских граждан из Ливана. Тяжелые времена для газеты «Нью-Йорк Таймс». Сенат узаконивает финансирование исследований в области стволовых клеток. Об этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты начинают масштабную операцию по эвакуации своих граждан из Ливана. В ней будут задействованы пассажирские суда, военные корабли и вертолеты. В Ливане находится 25 тысяч американцев. Из страны пытаются выбраться около 5 тысяч человек. Американское посольство в Ливане критиковалось в последние дни за промедление в организации этой операции. Слово Алану Давыдову.
Третий день продолжается эвакуация людей военно-транспортными вертолетами из наиболее простреливаемых израильтянами районов. Во вторник ливанское круизное коммерческое судно «Ориент Квин», зафрахтованное американским правительством, пришвартовалось в порту Бейрута, чтобы в среду взять курс на Кипр, приняв на борт до 1000 граждан Соединенных Штатов. Кипр считается ближайшим безопасным местом. Это будет первая крупная отправка людей с момента начала эвакуации. На подходе другое пассажирское судно вместимостью до 1400 человек. Для эвакуации американских граждан Пентагон также направил к ливанским берегам корабль «Нэшвилл», способный взять на борт до 800 людей, и следом еще 8 кораблей ВМС США, которые будут выполнять роль как перевозчиков, так и эскорта. Возглавляющий морскую спасательную операцию руководитель Центрального командования 5-го военного флота США вице-адмирал Патрик Уолш сказал: «Сегодняшний уровень угрозы позволяет нам перемещать суда туда и обратно, и мы будем максимально использовать эту возможность. Но понимая, что ситуация может измениться, мы готовы к любой неожиданности. В этом и состоит наша работа. Поэтому мы группируем наши боевые корабли таким образом, чтобы обеспечить безопасную перевозку американских граждан из Ливана на Кипр». Патрик Уолш не раскрыл детали операции. Он опасается, что Хезболлах может попытаться атаковать конвой. Однако он отметил, что высадка американских морских пехотинцев в Бейруте для обеспечения безопасности эвакуируемых не планируется. Определенную нервозность внес слух о том, что Государственный департамент, якобы в соответствии с действующим законодательством, намерен брать с американцев и эвакуируемых из Ливана гражданскими судами письменное обязательство о возмещении в течение 3 месяцев стоимости перевозки на Кипр. Однако, как заявили помощники 2 американских сенаторов, ввиду чрезвычайности ситуации, такая мера к эвакуируемым из Ливана применяться не будет. Среди тысяч оказавшихся в ливанской ловушке американских граждан Мередит Тей. Вместе с мужем, ливанцем по происхождению, и 2 маленькими детьми она ждет скорой эвакуации на вертолете, обещанной американскими дипломатами. В посольстве США в Бейруте нам сообщили, что завтра нас, скорее всего, эвакуируют. При этом спросили, как бы мы перенесли переправку на вертолете. Нам ничего не оставалось делать, как упаковать минимум вещей, только самое ценное и необходимое. Все уместилось в небольшую сумку, как велели нам сотрудники посольства. Согласно самым последним сведениям, к вечеру вторника из Ливана эвакуировано примерно 350 граждан Соединенных Штатов. По предварительным оценкам, желание эвакуироваться из Ливана выразили свыше 5000 американцев. Эксперты полагают, что желающих может оказаться намного больше.
Рассказывал Алан Давыдов. Корпорация «Нью-Йорк Таймс» сообщила о намерении уменьшить формат своего главного издания, газеты «Нью-Йорк Таймс», и закрыть одну типографию, уволив 250 человек. Грядущие перемены в респектабельном издании, единственной из американских газет, позволявшей себе необычайно объемное освещение внутренних и международных событий, скорее всего, отражение тяжелых времен, переживаемых американской печатью. Рассказывает Ян Рунов.
С одной стороны, компания подчеркивает, что изменения вовсе не вызваны кризисным положением газеты. Урезание размера страниц почти на 4 сантиметра и закрытие типографии в городе Эдисон, штат Нью-Джерси, намечено на 2008 год. Это даст экономию в $42 миллиона. Новый формат газеты и новый дизайн приведут к уменьшению пространства, предоставляемого новостным сообщением, на 5%, однако не исключено увеличение количества страниц. Но с другой стороны, об ухудшении положения в газетном бизнесе в Америке говорят давно. «Нью-Йорк Таймс» последовала за другими ведущими газетами от «Вашингтон Пост» до «Лос-Анджелес Таймс» в уменьшении формата ради экономии, с помощью которой газеты пытаются компенсировать потерю читателей и рекламы из-за конкуренции со стороны интернета и других средств массовой информации. Вот как комментирует ситуацию в газетном бизнесе Соединенных Штатов вице-президент Медиа-института в Вашингтоне Ричард Каплар. «Прежде всего, это не кризис. Шаги, предпринимаемые крупнейшими газетами Соединенных Штатов, продиктованы общим экономическим положением в стране. Издание газет дорожает из года в год, и даже небольшое изменение формата может дать неплохую экономию средств. Другая причина – возможности новой типографской техники. Например, компания Washington Post построила современнейшую типографию с новой, более экономной и более автоматизированной техникой. Третья причина – новый дизайн газеты может привлечь новых подписчиков и новых читателей. В наше время уже странно видеть двухцветную, черно-белую толстую газету, тогда как тонкие газеты и таблоиды уже несколько лет как выходят многоцветными. Действительно, конкуренция в средствах массовой информации с появлением интернета значительно возросла. Но если ведущие газеты потеряли часть читателей, то вовсе не потому, что читателям не нравится подача информации, направление газет или уровень авторов. Повторяю, это, конечно же, не признак кризиса американских газет. Тем не менее, в борьбе за выживание и в расчете на молодого читателя газеты теперь издают свои интернетные варианты, что дает дополнительную возможность для размещения рекламы, которую теряют бумажные издания.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск программы. Среди тем сегодня число жертв цунами на острове Ява исчисляется сотнями. Почему туристы не боятся опасных мест отдыха? На Ближнем Востоке без перемен к лучшему. Кремль учит молодежь бороться с фашизмом и армейской дедовщиной. Итоговый выпуск программы «Время свободы» в нашем эфире в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль вторую неделю продолжает наносить авиаудары по объектам в Ливане. Сегодня при бомбардировках погибли по меньшей мере 50 человек. В южную часть страны введены подразделения сухопутных войск для поиска и уничтожения баз группировки Хизбаллах. Ливану угрожает гуманитарная катастрофа, считает Организация Объединенных Наций. До 100 тысяч человек вынуждены оставить свои дома, спасаясь от израильских авиаударов. В стране ощущается острая нехватка продуктов и медикаментов. В Москву сегодня будут отправлены около 250 россиян, эвакуированных из Ливана. Во вторник их привезли на автобусах из Бейрута в Сирию. Сегодня же из ливанской столицы в Сирию планируется доставить еще около 1000 граждан России и других стран СНГ. 78 россиян покинули Ливан на борту греческого военного судна. В Туркмении уже месяц содержится под стражей корреспондент радио «Свобода» Агулсапар Мурадова и двое правозащитников. По данным международных правозащитных организаций, к задержанным применяются психотропные средства, чтобы вынудить их сознаться в подрывной деятельности. В Багдаде около здания технологического университета утром был подорван заминированный автомобиль. Вскоре после этого на этом же месте произошли еще два взрыва. В общей сложности погибли 5 человек, до 20 получили ранения. В провинции Гильмент на юге Афганистана силы коалиции выбили отряд талибов из города Гармстер. Подробности операции не сообщаются. На индонезийском острове Ява число жертв цунами выросло до 400. 200 человек числятся пропавшими без вести. В понедельник на побережье Явы обрушились волны высотой до 4 метров, вызванные сильнейшим землетрясением в Индийском океане. В американском городе Новый Орлеан, это штат Луизиана, врачу и двум медсестрам предъявлены обвинения в связи с насильственной смертью больничных пациентов. Информационную программу «Время свободы» продолжит наш традиционный опрос на улицах российских городов, в котором мы возвращаемся к главной теме этого часа программы «Время свободы» — слет пропрезидентского молодежного движения «Наши» на Селигере. Нужны ли, по-вашему, молодежные политические движения? Такой вопрос прохожим на улицах Петербурга задавал наш корреспондент в этом городе Александр Дядин.
Политические я не знаю, но молодежь нужна. Вообще за молодежью будущее, они должны объединяться. Молодежь, она вместе все равно должна быть, поэтому какие-то должны быть организации, естественно.
Дети должны, молодежь должна быть организована. Ну, не должна, если она хочет. Ну, а то, что с политическим уклоном. Должны быть организации, но не политические.
Ну, сейчас же есть молодежные организации. Национал-большевистская партия, там ребята что-то делают. Наши. Ну, я вот не знаю про них ничего. Но, конечно, нужны молодежные организации. Но только не такого плана, как какое-нибудь русское национальное единство, а надо на какой-то идее объединять, чтобы она была не от денежных политиков, а настоящей идеи какой-то светлой. А как идею выбрать?
Наверное, нужны. Ну, чтобы по улице молодежь не шаталась. Ну, я была в пионерах, я была в комсомоле. Ничего плохого в этом не вижу.
Молодежь – будущее России. И я считаю, что если люди собираются по политическим интересам и предлагают какие-то решения, может быть, задач даже, ну, пусть еще на своем уровне, я думаю, в будущем нам поможет.
Я думаю, что политика – это уже удел более зрелого поколения. Дети и политика, наверное, это не совсем совместимо. Даже молодежь еще не совсем понимает политики. Нет, ее нужно организовывать, но на каких-то общечеловеческих ценностях. ценностях. А политика уже потом.
Нужны, конечно. Для того, чтобы дисциплина была какая-то. Я свое детство помню ничем. Не огорчен. Пионер был, комсомольцем был. Ну что, наркоманов развелось, черти знает сколько. Нельзя так.
Наверное, кому-то нужны. Для будущего. Молодежи тоже, когда станет взрослой. Что? Мне нет. Но я всем другим интересуюсь, не политикой.
Они в любой стране нужны. Для того, чтобы потом они, когда постарше станут, немножко больше соображать, что такое политика, экономика, социальные отношения и все остальное.
Абсолютно не были нужны и не нужны. Все это чистая формальность, фальшь, лицемерие, двуличие. Жить и радоваться жизни, как говорится. Учиться. Будут умные дети, развитые. Они найдут себе дорогу.
Когда есть организация, это очень хорошо. Потому что вот в нашем мире, где молодежь абсолютно потеряна, я так считаю, какая-то политическая грамотность, она же должна быть у молодежи. Поэтому если эти политические организации в своей программе у них будут прописаны цели, которые будут на поддержание мира на планете, то я думаю, что это будет достаточно положительно.
Я думаю, они, конечно, нужны. Нужно защищать свои интересы, стремиться улучшить окружающий мир. Политику нужно изучать. Она не сказала бы, что полезна. Она нужна по жизни. Но мы же в ней живем, все же это нас касается.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Нужны ли, по вашему мнению, молодежные политические организации? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Московское время 17:35. Сейчас в программе «Время свободы. Панорама культурных событий» ее представит Иван Толстой.
Галерея современного искусства откроется в фойе Нью-Йоркской Метрополитен-Опера. Первая экспозиция названа «Героини» и посвящена героиням различных опер. Художник Джон Курин представил прекрасную Елену из оперы Рихарда Штрауса, Софи фон Хеллерман – Розину из «Сивильского цирюльника», Сесили Браун – сестру Анжелику из «Триптиха Пуччини». Куратор новой галереи Доди Казанджан, редактор журнала Vogue, автор многих статей об изобразительном искусстве. Вход в галерею будет свободным, деньги на ее организацию и работу поступили от филантропа Марии Шварц. В честь меценатки и ее покойного супруга галерея будет носить имя Марии и Арнольда Шварц. Открытие 22 сентября. Глава Центра мирового наследия ЮНЕСКО Франческо Бондарин потребовал, чтобы построенное в советские годы здание Министерства сельского хозяйства Латвии было снесено. ЮНЕСКО настаивает, чтобы это здание было убрано, потому что оно портит вид Риги, объяснил Бондарин. Он также высказался против плана развития территории на левом берегу Даугавы. 21-этажное здание Министерства сельского хозяйства Латвии было построено между 1968 и 1978 годами в старом городе Риги, который объявлен памятником культурного наследия ЮНЕСКО. Говоря о территории левобережья Даугавы, где планируется строительство делового острова вроде Манхэттена, Бондарин назвал ошибкой уже возведенное там многоэтажное офисное здание. По словам представителя ЮНЕСКО, панорама старого города является неотъемлемой частью исторического центра, и ее следует охранять. Одна из крупнейших в России коллекций французского литографированного плаката конца XIX – начала XX веков представлена в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Она называется «Мастера французской афиши», открыта до 20 августа. Работы представили московские коллекционеры Федоров, Эттингер, Соболев, Масолов. В экспозиции будет представлено более 100 афиш французских художников «Belle Époque» – Жюля Шере, Эжена Гроссе, Анри де Тулуз-Латрека, Пьера Бонара, Адольфа Виета, Альфонса Мухи, Теофиля Стейнлейна, Жюля Гранжуана, Поля Бертона, Леонетта Капьелло и других. В германском городе Ганау прошел 24-й фестиваль интернациональной дружбы. В немецкой истории Ганау известен как родина сказочников братьев Гримм. Фестиваль проходил в старинном дворцовом парке герцога Филиппа. Участвовали представители 70 народов мира – греки, испанцы, хорваты, японцы, австралийцы, киргизы.
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Московское время 17:38. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На встрече в Брюсселе, состоявшейся в понедельник, министры иностранных дел государств Европейского Союза приняли совместное заявление в связи с резким обострением конфликта на Ближнем Востоке. Многие обозреватели увидели в этом заявлении определенный сдвиг традиционной позиции ЕС по проблеме ближневосточного мирного урегулирования. Тему продолжит мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн.
В заявлении шефов дипломатических ведомств стран Европейского Союза есть призыв к умеренности, никому конкретно не адресованный. Но нет прямого осуждения Израиля, как того добивались некоторые страны южного фланга Европейского Союза. Решающую роль в изменении позиции Европы, которая раньше была неизменно критичной к действиям Израиля, сыграло более сбалансированное отношение французского руководства к ближневосточному конфликту. Этому посвящено сообщение нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого.
Во внешней политике Франции, что при левых, что при правых правительствах, всегда проводилась линия однозначной поддержки арабских стран Магриба и Ближнего Востока. Объясняется это не только колониальным прошлым страны и не только 10% магрибинского населения Франции. Это и зона влияния, и экономический плацдарм, и прагматичное отношение к более удаленным странам арабского мира, богатым нефтью. И, наконец, это пресловутое желание перечить Белому дому, дабы не выглядеть безропотным союзником на вторых ролях. Жака Ширака называют более ливанцем, чем сами ливанцы. Он был близким другом бывшего премьер-министра страны Рафика Харири, погибшего 14 февраля прошлого года от взрыва бомбы. Поддержка Франции арабских стран и, в частности, Палестины вкупе затяжной серии антисемитских выходок в стране привели к тому, что Кнессет год назад посоветовал французским евреям эмигрировать в Израиль. Похищенный Хамасом 19-летний солдат Гилад Шалит как раз и принадлежит к поколению молодых французских евреев, решивших нести воинскую повинность в Израиле. Сразу же после его похищения французский МИД предпринял самостоятельные ходы в попытке Гилада Шалита освободить и разрядить ситуацию. По поводу ливано-израильского конфликта Жак Ширак на этот раз занял весьма сбалансированную позицию. Он заявил на конференции «Большой восьмерки», что «Хизбалла» должна вернуть похищенных израильских солдат и прекратить ракетный обстрел страны. «Израиль же, — сказал Жак Ширак, — в свою очередь должен прекратить бомбардировку Ливана. Ответные меры Израиля, — подчеркнул Ширак, — должны быть сбалансированно умеренными». Впервые, что важно, президент Франции вслух сказал о том, что в Ливане не может быть двух армий – легальной и автономной. Но одновременно Жак Ширак решился пойти на значительный дипломатический шаг, отправив в Бейрут премьер-министра Доминика де Вильпана и министра иностранных дел Филиппа Дусте-Блази, дабы продемонстрировать поддержку Франции и Ливана и солидарность с ее населением.
На брюссельской встрече министров иностранных дел явно перевесило мнение таких государств, как Германия и Великобритания. Но немалую роль сыграло и то обстоятельство, что подавляющее большинство новых членов ЕС – это бывшие страны Советского Блока, исторический опыт которых определяет их внешнеполитические позиции и обуславливает более глубокое понимание израильской реакции на внешнюю угрозу. Не случайно принятое в результате встречи сдержанное заявление было предложено Чешской Республикой. Учитывая, что сейчас, после состоявшихся в июне всеобщих выборов, в Чехии идет трудное формирование нового правительства, я попросил объяснить причину расхождений в ЕС и чешскую позицию кандидата в министра иностранных дел от победившей на выборах гражданской демократической партии депутата Европарламента Яна Заградила.
Именно в своих взглядах на израильско-палестинский конфликт, а также на ситуацию в Ираке, государства Европейского Союза более всего расходились. Эти конфликты всегда были пробным камнем внешней политики, вызывавшим наибольшие разногласия. По-настоящему трудноразрешимые проблемы всегда выявляли явные и скрытые интересы отдельных государств. Именно в таких случаях всякий раз становилось ясно, что добиться единой позиции Европейского Европейского Союза почти невозможно. И нынешний конфликт – это как раз такой случай. Что же касается внешнеполитической линии Чешской Республики, то она всегда была в этом отношении более сбалансированной, чем позиция большинства старых членов Евросоюза. Уверен, что интересы нашей страны от этого только выиграли. Мы доказали, что умеем заставить остальных прислушаться к нашему мнению, и не иначе будем вести себя в будущем, независимо от того, каким будет сиюминутное правительство. Первейший интерес Европы мне видится в том, чтобы не позволить ближневосточному конфликту дестабилизировать ситуацию в самой Европе в области безопасности и в социальной сфере. Необходимо приготовиться к тому, что конфликт этот продлится долго, что он не может быть разрешен в краткосрочной перспективе. Следует при этом постоянно помнить, что одной из сторон конфликта является государство, отвечающее всем требованиям демократического устройства, и таким государством является Израиль. Есть, однако, в регионе и множество стран, где демократических порядков нет вовсе, или они находятся в зародышевом состоянии. Думается, нет необходимости доказывать, что европейские государства должны были бы с большим пониманием относиться к позиции государства, которое им ближе по своим представлениям о соблюдении демократических норм жизни.
Так считает депутат Европейского парламента Ян Заградил, теневой министр иностранных дел партии, победившей на недавних выборах в Чешской Республике. Надо сказать, что Чехии вряд ли удалось бы навязать свою позицию остальным членам ЕС, если бы во взглядах большинства из них не произошел тот самый сдвиг, о котором мы говорили в начале.
Рассказывал мой коллега, обозреватель радио «Свобода» Ефим Фиштейн. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль продолжает наносить авиаудары по объектам в Ливане. Сегодня при бомбардировках погибли по меньшей мере 50 человек. Ливану угрожает гуманитарная катастрофа, считает Организация Объединенных Наций. В Багдаде около здания технологического университета подорван заминированный автомобиль. Вскоре после этого на том же месте взорвались еще две бомбы. В общей сложности погибли 5 человек. До 20 получили ранения. На индонезийском острове Ява число жертв цунами выросло до 400. 200 человек числятся пропавшими без вести. В понедельник на побережье Явы обрушились волны высотой до 4 метров, вызванные сильнейшим землетрясением в Индийском океане. В американском городе Новый Орлеан врачу и двум медсестрам предъявлены обвинения в связи с насильственной смертью больничных пациентов. На лондонской фондовой бирже поступили в продажу акции российской компании «Роснефть».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифин.
Лондонская фондовая и Московская межбанковская валютная биржи начали сегодня торговлю акциями государственной нефтяной компании «Роснефть», второй по объемам добычи в России. С понедельника сделки с ее ценными бумагами проводит также и крупнейшая в стране фондовая биржа «Российская торговая система». Сегодня акции «Роснефти» торгуются на уровне, примерно соответствующем цене первичного размещения, проведенного «Роснефтью» в минувшую пятницу. Тогда российским и зарубежным инвесторам было продано более 14% акций компании, почти за 10,5 миллиардов долларов. Между тем, эксперты не исключают, что цены на акции «Роснефти», как и на бумаги других нефтяных компаний страны, в краткосрочной перспективе могут снижаться, говорит руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин.
Мы впервые, наверное, наблюдаем такую ситуацию, и связано это с тем, что рынки почувствовали угрозу. Угроза заключается в том, что дефицит нефти, который сейчас становится все более очевидным, и, соответственно, высокая цена на нефть начинает угрожать вообще темпам роста экономического развития всего мира, мировой экономики. И рынки это чувствуют. Здесь Россия как бы не виновата в прямом смысле слова. Российский финансовый рынок находится в неплохом состоянии. Но глобальные факторы начинают играть существенную роль.
Объем промышленного производства в России в первом полугодии увеличился на 4,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Причем июньский показатель промышленного роста 2,9% оказался примерно в два раза ниже прогнозов аналитиков. Согласно официальным оценкам Министерства экономического развития и торговли, в целом за год рост промышленного производства в России должен составить от 5,3 до 5,5%. В правительстве считают, что дополнительный толчок к развитию национальной промышленности должны дать уже принятые решения об отмене или значительном снижении таможенных пошлин на ввоз технологического оборудования, аналоги которого в стране не производятся. С такими оценками согласен и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
В основных отраслях экономики речь должна идти о том, чтобы помочь предприятиям осуществить технологическую модернизацию производства, обновить производственные фонды и так далее. В условиях укрепления рубля промышленности трудно адаптироваться к этим бурным темпам укрепления рубля, и в этой связи властям нужно компенсировать эту динамику укрепления рубля прежде всего обнулением, отменой ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудование, аналоги которого не производятся.
Государственный концерн «Рособоронэкспорт» в ближайшее время станет владельцем контрольного пакета акций российской частной корпорации ВСМПО «Ависма», крупнейшего в мире производителя титана. Как заявил руководитель концерна Сергей Чемезов, переговоры по этой сделке практически завершены. Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт», один из крупнейших операторов на мировом рынке вооружений, рассматривает возможность создания холдинга на базе ведущих российских предприятий специальной металлургии. Корпорация ВСМПО «Ависма» является основным поставщиком титана, в частности, европейской корпорации Airbus и американской Boeing. Российский альянс авиаперевозчиков Air Union подписал предварительное соглашение о приобретении в финансовый лизинг 15 региональных самолетов «Сухой Суперджет», которые сейчас разрабатываются компанией «Гражданские самолеты Сухого» в кооперации с иностранными производителями авиатехники. Таким образом, он стал вторым после компании «Аэрофлот» покупателем новых российских самолетов. Генеральный директор «Аэрофлота» Валерий Окулов считает, что эти среднемагистральные лайнеры в перспективе способны конкурировать с лучшими иностранными аналогами.
Проект имеет реальные перспективы быть конкурентоспособным, поскольку он изначально концептуально создается, ориентируясь на реализацию на мировом рынке. Не то, что вот мы сделаем и внутри полетаем. Нет. Именно поэтому закладывается конструкторская идеология, такая, которая позволит ему быть востребованным на мировом рынке. И это та ниша, в которой мы вполне конкурентоспособны. Это ниша конкуренции с Embraer'ом бразильским и Bombardier Канады.
Российские автомобильные компании «АвтоВАЗ» и «ГАЗ» обсуждают возможность создания совместного предприятия по производству комплектующих, к участию в котором они планируют привлечь иностранных партнеров, сообщил агентству «Интерфакс» один из участников переговоров. В то же время окончательное решение об этом, по его словам, пока не принято. Ранее руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин также говорил о том, что «АвтоВАЗ» и «ГАЗ» заинтересованы в реализации некоторых совместных проектов.
«ГАЗ» и «АвтоВАЗ» сегодня едины в мнении о том, что им нужно семейство двигателей, одно и то же, которое они могут использовать. И постепенная кооперация может привести к дальнейшему сближению этих компаний. Частное или государственное, мы говорим о частно-государственном партнерстве. А это тот самый пример, когда оно может быть реализовано. Но это не значит, что туда надо заталкивать, загонять палкой. Это будет происходить естественным путем. Я делаю некий прогноз на будущее. И почти не сомневаюсь, что он оправдан будет.
Экспорт нефти из России в январе-мае снизился на 1% по сравнению с показателем 5 месяцев 2005 года до 103 миллионов 200 тысяч тонн, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Доля нефти в общем объеме российского экспорта составила чуть более 35%, а в экспорте товаров топливно-энергетического комплекса примерно 51,5%. Курс доллара на сегодня 27 рублей 2 копейки, на завтра 27,06. Евро сегодня стоит 33 рубля 87 копеек, курс на четверг 33,82. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее подготовил и представил Иван Трефилов. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о решении Сената узаконить финансирование исследований стволовых клеток. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Луизианская прокуратура предъявила обвинение в преднамеренном убийстве 4 пациентов врачу и 2 медсестрам одной из новоорлеанских больниц. Следователи утверждают, что, опасаясь худшего в ожидании урагана Катрина, обвиняемые медики, исходя из своей трактовки понятия милосердия, ввели смертельные дозы морфина и снотворного 4 пожилым тяжело больным людям. Обвиняемые возомнили, что у них есть божественное право определять судьбу человека, заявил прокурор, представляя результаты многомесячного расследования дел о гибели во время урагана Катрина нескольких пожилых пациентов новоорлеанских больниц. По городу давно ходили слухи, что в суматохе и анархии, последовавших за ударом Катрины, врачи подвергли эвтаназии безнадежных больных, которых невозможно было эвакуировать. Эти обвинения подтверждают слухи, однако адвокаты обвиняемых отвергают их, а некоторые эксперты говорят, что доказать подобные обвинения будет почти невозможно. Медики, например, могли вводить повышенные дозы наркотиков и снотворных, чтобы попросту уменьшить страдания больных. В то время как китайцы меняют велосипеды на автомобили, американцы все с большим интересом приглядываются к двухколесным средствам передвижения. Дорогой бензин, судя по статистике, способен подорвать даже генную любовь американца к автомобилю, особенно большому автомобилю. Продажа мотороллеров в прошлом году увеличилась почти на 20%, в последнем квартале года на 65%. На 10% больше было продано мотоциклов. Замена 4 колес 2 поможет, по словам экспертов, в 3 раза уменьшить расходы на бензин. Ну а если идти до конца, то можно пересесть и на велосипед. Впрочем, массового перехода американцев на педальный транспорт пока не наблюдается. Но продавцы велосипедов с надеждой отмечают появление нового покупателя, человека средних лет, подыскивающего недорогой велосипед, чтобы добраться до работы. Американский Сенат принял во вторник закон, легализующий государственное финансирование исследований, связанных со стволовыми клетками. Соединенные Штаты – единственная из ведущих стран, запрещающая выделение федеральных средств на опыты с эмбриональными стволовыми клетками, поскольку в этих экспериментах уничтожается зародыш человека. Этот новый закон, как надеются его сторонники, даст толчок исследованиям в этой области и поможет победить неизлечимые ныне болезни. Однако президент Буш намерен наложить вето на этот закон. Аргумент президента остается прежним. Он не позволит использовать государственные деньги на убийство живых существ. Что, собственно, уничтожается во время экспериментов с эмбриональными стволовыми клетками? Вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
Значит, оплодотворенная яйцеклетка, или она уже теперь будет называться зиготой, представляет собой зародыш будущего организма. И она действительно представляет собой живое существо. Но ведь суть заключается в том, что ему все равно не суждено стать живым существом.
Профессор, но сторонники запрета говорят, что негодование сторонников исследований отчасти лицемерно, ведь никто не запрещает экспериментов со стволовыми клетками, выделенными из тканей взрослого человека. Экспериментов, где не требуется уничтожение зародыша.
Действительно, эти клетки никакого отношения не имеют к убийству эмбрионов, и они обладают определенной терапевтической активностью. Ну, скажем, при циррозах печени, при заболеваниях сердечной мышцы. Но эти клетки малоэффективны сравнительно со стволовыми клетками эмбрионального происхождения и не могут быть использованы просто в силу своей неэффективности для лечения болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона или склероза мозговых тканей. Для этого нужны именно эмбрионального происхождения стволовые клетки.
Профессор, но не возбуждают ли сторонники экспериментов со стволовыми клетками несбыточных надежд у людей? Ведь, как говорят некоторые специалисты, чудесные свойства, приписываемые этим клеткам, могут оказаться иллюзией. Они говорят, что нет ясных доказательств их эффективности.
Есть доказательства. Таким путем лечат диабет у мышей, таким образом лечат атеросклероз у мышей и некоторые поражения нервной системы. И аналогия с поражениями нервной системы человека здесь достаточно прямая.
Профессор Даниил Голубев комментировал новый закон о финансировании исследований стволовых клеток. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Соединенных Штатах вышел первый диск восходящей британской поп-звезды Карин Бейли-Рэ. В Америке этому альбому пока далеко до британского успеха. В Британии было продано уже более 1 000 000 экземпляров. Но, по словам критиков, голос певицы, сильно напоминающий голос Билли Холидей, скорее всего, подкупит американцев. Песня «Like a Star».
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.